Глава 9. Чашка чая. Оказавшись в своей гардеробной, Илэйн торопливо сменила одежду, в которой выезжала в город на верховую прогулку. Переодеваться ей помогала Эссанде, седоволосая служанка в летах, которую Илэйн выбрала себе в камеристке. Худая, преисполненная достоинства женщина двигалась несколько медленно, но свое дело знала и на пустую болтовню времени не тратила. На самом деле она вообще редко говорила что-нибудь, не считая предложений, какой наряд выбрать, и каждодневных замечаний, что Илэйн очень похожа на мать. На толстых чурбаках в широком мраморном камине в конце комнаты играли языки пламени, но огонь был почти бессилен против холодного воздуха. Илэйн поспешно натянула платье из тонкой синей шерсти, украшенное на высоком вороте и по рукавам узорами из мелкого неровного жемчуга. Застегнула на талии затканный серебром пояс с маленьким кинжалом в серебряных ножнах, а ноги сунула в шитые серебром синие туфли. Возможно, перед встречей с купцами на переодевание не будет времени, а на них нужно произвести впечатление. Надо, чтобы на аудиенции присутствовала Бергитта. Она производила сильное впечатление своей формой. И Бергитта воспримет как передышку даже пустопорожние речи купцов. Судя по горячему раздраженному узлу, таившемуся в глубине сознания Илэйн, капитан-генерал гвардии королевы с трудом продиралась через бумажные завалы, находя представленные доклады неудобочитаемыми. Застегнув в ушах сережки из связок жемчуга, Илэйн отпустила Эссанде к ее камину во флигель пенсионеров. Хотя от предложенного исцеления камеристка отказалась, Илэйн подозревала, что у той болят суставы. В любом случае, Илэйн была уже готова к выходу. Корону дочери-наследницы надевать не надо. Можно оставить ее на туалетном столике на костяной шкатулке с драгоценностями. А драгоценностей у Илэйн было не очень много. Большая часть уже заложена, а остальным, как и столовой посуде, грозит та же судьба. Сейчас бессмысленно об этом волноваться. Еще пара минут наедине с собой, а потом нужно впрягаться в телегу обязанностей. В противоположных концах ее гостиной, где стены были обшиты темными панелями, а широкие карнизы, украшенные резными изображениями птиц, горели два высоких камина с вычурными полками сверху. Тепла от них было куда больше, чем от одного в гардеробной. Но и тут, на белом мозаичном полу, ковры лежали в несколько слоев. К удивлению Илэйн, в гостиной обнаружился Халвин Норри. Телега долго, как видно, поджидала совсем рядом. Старший писец, когда Илэйн вошла в комнату, встал со стула с низкой спинкой, прижав к узкой груди кожаную папку. Обошел украшенный завитушками стол в центре комнаты и неловко поклонился. Норри был худ, высок и длиннонос. Редкие короткие волосы торчали за ушами пучками белых перьев. Он частенько напоминал ей цаплю. На подоле алой ливреи красовалось маленькое чернильное пятнышко, хотя под началом Норри находились все дворцовые песцы. Впрочем, клякса имела застарелый вид, и Илэйн подумала, не скрывает ли папка еще несколько таких же пятен на груди. Эта папка появилась в руках Норри, когда он начал носить форменное платье, через два дня после того, как это сделала госпожа Харфор. Оставалось неясным, облачился ли он в ливрею в знак лояльности или просто потому, что так поступила главная горничная. «Прошу простить меня за настойчивость, миледи», — сказал он, «но я полагаю, что дела, с которыми я к вам явился, если и не безотлагательные, то представляют определенную важность». Невзирая на важность этих дел, голос старшего песца звучал все так же монотонно. «Разумеется, мастер Норри, я не хотела бы заставлять вас проявлять настойчивость». Он заморгал, глядя на нее, и она сдержала тяжкий вздох. Илэйн казалось, что Норри слегка глуховат, судя по тому, как он наклонял голову то туда, то сюда, словно стараясь получше расслышать. Может, поэтому голос его всегда столь монотонен? А может, он просто зануда? Илэйн заговорила погромче. «Присаживайтесь и расскажите, что это за важные дела». Илэйн уселась на один из резных стульев, стоявших в стороне от стола, и жестом указала Норри на другой. Но старший писец остался стоять. Илэйн, скрестив ноги и оправив юбки, приготовилась слушать. В папку мастер Норри не заглядывал. Все, что было в бумагах, было и у него в голове, а брал он их с собой на тот случай, если Илэйн пожелает сама просмотреть доклады. «Самое неотложное, миледи, и, пожалуй, самое важное, в ваших поместьях у Данабара открыты большие залежи квасцов, первоклассных квасцов. Полагаю, банкиры, узнав о них, будут выказывать меньше колебаний относительно моих запросов от вашего имени». Он коротко улыбнулся, лишь на миг изогнув тонкие губы. Но для него это было все равно, что в пляс от радости пуститься. При упоминании о квасцах Илэйн выпрямилась и улыбнулась куда шире. Ей тоже хотелось прыгать от радости. И будь ее собеседником не Норри, а кто-то другой, глядишь, и запрыгала бы. Восторг был настолько силен, что на миг она ощутила, как ослабела раздражительность Бергитты. Квасцы в значительных количествах требовались красильщикам и ткачам, а среди прочих стекловарам и изготовителям бумаги. Единственным источником высококачественных квасцов являлся Галдан. Так, по крайней мере, было до недавнего времени. И одних налогов на торговлю хватало на поддержание трона Галдана целые поколения. Квасцы, поставляемые из Тиры и Арафелла, были не столь высокого качества, однако приносили им в государственную казну почти столько же, сколько давали оливковое масло и драгоценности.
«Это очень важное известие, мастер Норри. Самое лучшее за весь сегодняшний день. Скорее, даже самое лучшее с того дня, как Илэйн возвратилась в Кеймлин, но на сегодня уж точно замечательное. Как скоро удастся преодолеть колебания банкиров?» Нельзя сказать, что те захлопывали у нее перед носом двери. Не так грубо, конечно. Банкиры хорошо знали, сколько у нее сейчас мечей и сколько мечей за теми, кто ей противостоит. Но она не сомневалась, что на запасы квасцов они слетятся, как мухи на мед. Ничуть не сомневался и Норри. «Очень скоро, миледи, полагаю, на весьма выгодных условиях. Я скажу, что если их предложения будут недостаточно интересными, я обращусь в Тир или в Кайриен. Они не пойдут на риск потерять клиентуру, миледи?» Это было сказано все тем же сухим ровным голосом, без намека на самодовольство, отчего не удержался бы на его месте любой другой. «Это будут займы в счет будущих доходов, разумеется, и предстоят также дополнительные траты. Сама добыча, доставка. Данабар — местность гористая, и месторождение находится на удалении от Лугардского тракта. Тем не менее, займов будет достаточно, чтобы удовлетворить ваши предполагаемые затраты на гвардию, миледи, и на вашу академию».
«Достаточно — вряд ли подходящее слово, мастер Норри. Если только вы не оставите попыток отговорить меня от планов на академию». Чуть ли не со смехом промолвила Илэйн. Своим ревнивым отношением к андорской казне он напоминал клушу с одним цыпленком и был тверд, как кремень, противясь ее решению взять на содержание школу, основанную по распоряжению Ранда в Кеймлине. Он повторял свои доводы, пока голос его не превращался в бурав, сверливший ее череп. До сих пор школа представляла из себя несколько десятков ученых с учебниками, разбросанных по разным гостиницам в новом городе. Но даже зимой желающие пребывали каждодневно, и места требовалось все больше. Дворец им предоставлять она не собиралась, но где-то разместить их все-таки нужно. Нори пытался сберечь золото Андора, но Илэйн смотрела в будущее. Близится Тармон Гайден, но она верила, что и после него их ждет какое-то будущее, независимо от того, разломает Ранд мир снова или нет. Иначе вообще бессмысленно что-то делать, а просто сидеть и ждать не в ее характере. Даже зная она наверняка, что последняя битва станет концом всего, она не стала бы сидеть сложа руки. Ранд затеял школы на случай, если, разламывая мир, он погибнет, и надеялся хоть что-то сохранить, но эта школа будет школой Андора, а не Ранда Алтора. Академия Розы, посвященная памяти Морга и Стракант. Будущее должно быть, и в этом будущем не забудут ее мать. Или вы решили, что в конце концов кайриенское золото можно отследить до дракона возрожденного? Я по-прежнему считаю, миледи, что риск очень мал, но его не стоит принимать во внимание в свете того, что я только что узнал из Тарвалона. Тон Нори не изменился, но писец явно был взволнован. Пальцы его забарабанили по прижатой к груди кожаной папке, напоминая танцующих пауков, потом замерли. «Белая башня выступила с декларацией, которой признает лорда Ранда драконом возрожденным и предлагает ему защиту и руководство. Воззвание также придает анафеме любого, кто вступает с ним в переговоры иначе, как через башню. Сами понимаете, миледи, благоразумно остерегаться гнева Тарвалона». Он со значением взглянул на кольцо великого змея на ее руке, лежавшей на резном подлокотнике. Разумеется, Нори был осведомлен о расколе в башне. О нем теперь знали, пожалуй, все, кроме разве что какого-нибудь фермера, проживавшего на отшибе в Селезине. Однако Нори был чересчур осторожен, чтобы поинтересоваться, на чьей она стороне. Впрочем, очевидно, что вместо «Белой башни» он хотел сказать «Престол Амерлин». И одному свету ведомо, что могло прозвучать вместо «Лорд Ранд». Илэйн ни в чем его не упрекала. Нори был осторожным человеком, а на его должности подобное качество отнюдь не лишнее. Саму же Илэйн воззвание Элайды ошеломило. Нахмурясь, она задумчиво потрогала кольцо пальцем. Такое кольцо Элайда носит дольше, чем Илэйн живет на свете. Элайда заносчива, упряма, в своих ошибках признаваться не любит, глуха к чужому мнению, но она не дура. Отнюдь не дура. Неужели она думает, что он примет подобное предложение? Задумчиво спросила она скорее у самой себя. «Защиту и руководство?» «Не представляю лучшего способа оттолкнуть его». «Руководство? Никому не удастся направлять Ранда, это вам не плод с шестом». «Если верить моей корреспондентке в Каарене, то он, возможно, уже принял предложение». Если бы кто предположил, что Нори возглавляет шпионскую сеть, тот содрогнулся бы. Ну, во всяком случае, с отвращением скривил бы рот. Старший писец ведает казной, руководит клерками, которые занимаются хозяйством столицы, и дает советы трону по ведению финансовых и иных дел. Разумеется, у него нет сети соглядатаев наподобие глаз и ушей, какие есть у Айя или даже у отдельных сестер. Но он регулярно обменивается письмами со знающими и зачастую связанными между собой людьми в других столицах, чтобы советы его звучали с учетом происходящих в мире событий. Она отсылает голубя только раз в неделю. По-видимому, перед тем, как она отправляла последнего, кто-то атаковал Солнечный дворец, используя единую силу.
«Силу?»
— воскликнула Илэйн, потрясенно подавшись вперед. Нори кивнул. С таким видом он мог бы докладывать о текущем состоянии ремонта улиц. «Так сообщает моя корреспондентка, миледи. Возможно, Айси Да или Ашаманы, или даже отрекшиеся. Боюсь, она идет на поводу у слухов. Крыло, где располагались апартаменты дракона Возрожденного, сильно разрушено, и сам он исчез. Широко распространено мнение, что он отправился в Тар-Валон, дабы преклонить колени перед престолом Амерлин. Некоторые верят, что он погиб при нападении, но их немного. Советую вам ничего не предпринимать, пока картина не прояснится». Он помолчал, задумчиво склонив голову. «Исходя из всего того, что я видел, миледи, — медленно произнес он, — лично я не поверю, что он мертв, пока не просижу 3 дня рядом с его трупом». Илэйн чуть не вытаращила глаза. «Это же почти шутка! По меньшей мере неуклюжая острота, и от кого? От Халвина Норри!» «Она и сама не верит, что Ранд мертв. Она не верит в его гибель, как и в то, что он встанет на колени перед Элайдой. Ранд чересчур упрям, чтобы кому-то подчиниться. Какой уймы трудности можно было бы избежать, если бы он заставил себя преклониться перед Эгвейн? Но этого от него не дождаться, а она-то ведь друг детства. У Элайды же столько же шансов подчинить его, как у козы получить приглашение на придворный бал, тем более, когда он узнает о ее воззвании. Тогда кто же напал на него? Наверняка не Шончан. Они не могли добраться до Кайриена. Если же кто-то из отрекшихся решил выступить в открытую, это означает больше хаоса и разрушения, чем уже обрушились на мир. Но хуже всего, если напали ашаманы. Если против Ранда обратились его же творения... Нет, она не может его защитить, как бы он ни нуждался в защите. Ему придется заботиться о себе самому. «Вот глупый мужчина», — мысленно проворчала Илэйн. «Вероятнее всего, расхаживает со знаменами, как будто никто вообще его убить не пытался. Ты должен о себе позаботиться получше, Рандалтор. Иначе, когда я до тебя доберусь, то надаю вдосталь пощечин». «Что еще сообщают ваши корреспонденты, мастер Норри?» — вслух спросила Илэйн, отогнав мысли о Ранде. «Она до него еще не добралась, ей нужно сосредоточиться на том, чтобы удержать в своих руках Андор». Корреспонденты Норри сообщали многое, хотя некоторые новости устарели. Не все авторы писем пользовались голубями, и письма, переданные через доверенных купцов, и в лучшие времена доходили до адресата через месяцы. Ненадежные купцы брали плату за почту, а о доставке писем не тревожились. Мало кто имел средства нанимать курьеров. У Илэйн на уме была мысль обзавестись королевской почтой, если когда-нибудь позволит ситуация. Норри был огорчен тем фактом, что последние известия из Абудар и Амадора опоздали. О событиях в этих странах уже давно толковали на улицах. Да и не все новости были важны. Ведь авторы писем и не были на самом деле глазами и ушами. Они просто сообщали новости о своем городе, о разговорах при дворе. В Тире говорили, что все больше и больше кораблей морского народа приходят через пальцы дракона без лоцманов, и что теперь они совершенно запрудили реку у города. Обсуждали слухи, будто суда морского народа сражались на море с Шончан, хотя это чистые слухи. В Элиане было спокойно, там полным-полно войск Ранда, отведенных на отдых после сражения с Шончан. Больше ничего не знали. Неизвестно даже, был ли Ранд в городе или нет. Королева Салдеи до сих пор не вернулась из долгой поездки по стране, о чем Илэйн уже знала. Но, как оказалось, и королеву Кандора несколько месяцев не видели в Чачине. А король Шайнара, предположительно, по-прежнему пребывал с инспекцией на границе запустения. Хотя, по всем сообщениям, запустение притихло более чем когда бы то ни было на памяти многих поколений. В Лугарде король Роэдран собирал под свои знамена всех благородных господ, кто способен привести с собой отряды дружинников. И в городе, который и без того беспокоили две армии, ставшие лагерем у границы с Андором, причем в одной полно Аис Седая, в другой андорцев, теперь волновались о том, что затевает такой распутный мод вроде Роэдрана.
«А каков будет ваш совет?» — спросила Илэйн, когда Нори закончил доклад, хотя и не нуждалась в его совете. По правде говоря, ей и прежде не нужны были советы. Все это происходило слишком далеко и вряд ли могло оказать влияние на Андор. Многие же сообщения просто не важны, хоть и дают представление о событиях в других странах. Тем не менее, от Илэйн ждали такого вопроса, даже если обоим собеседникам известен ответ, который она уже получила. Ничего не делать. И обычно Нори с ответом не тянул. Но на этот раз, хотя Муранди не так уж далеко и события в ней нельзя было назвать неважными, он колебался, задумчиво шевеля губами. Нори бывал медлителен и порой занудлив, но колебался он нечасто. «В этом случае, миледи, у меня нет совета», — наконец промолвил он. «В обычных условиях я бы посоветовал послать к Роэдрану эмиссара, чтобы попытаться выяснить его цели и причины происходящего. Возможно, он испуган событиями на севере или же набегами аильцев, о которых мы столь наслышаны. И еще, хотя за Роэдраном никогда не замечали амбициозности, он может предпринять поход в Северную Алтару или в Андор в нынешних обстоятельствах. К несчастью». По-прежнему, прижимая папку к груди, он повел одной рукой в сторону и вздохнул, то ли виновато, то ли огорченно. К несчастью, Илэйн пока еще не королева, и с ее посольством Роэдран встречаться не станет. Если ее притязания на трон окажутся тщетными, а он примет ее посланца, то добившийся успеха претендент может впоследствии в качестве урока оттяпать кусок Муранди, тем паче, что лорд Луан с компанией уже занял часть спорной территории. Благодаря Эгвейн о событиях на границе Андоры и Муранди дочь-наследница была осведомлена лучше старшего песца. Свой источник информации Илэйн раскрывать не собиралась, но решила успокоить огорченного Норри. Должно быть, именно об огорчении свидетельствовали его поджатые губы. Знает, что нужно сделать, и не понимает, как это сделать. «Я знаю о целях Роэдрана, мастер Норри. Он нацелился на саму Муранди. Андорцы в Муранди приняли вассальные клятвы от мурандийской знати на севере, отчего остальные занервничали. И есть крупный отряд наемников, вообще-то это принявшие дракона, но Роэдран считает их наемниками. Он тайно их нанял, чтобы они после ухода прочих армий оставались в стране. Прикрываясь тем, что они якобы представляют угрозу Муранди, он планирует воспользоваться этим и покрепче привязать к себе знать, и чтобы потом, когда угроза исчезнет, никто не решил бы отколоться. В будущем, в случае успеха его плана, Роэдран, возможно, будет представлять некоторую опасность. Первым делом ему захочется вернуть те северные земли. Но в настоящее время для Андоры он не столь важен. Глаза Нори расширились. Он, изучая девушку взглядом, склонил голову сначала к одному плечу, потом к другому, и, облизнув губы, сказал: «Это многое объясняет, миледи». «Да, да, объясняет». Он вновь провел языком по губам. «Мой корреспондент в Кайрене отметил еще одно обстоятельство, о котором я забыл упомянуть. Как вы, возможно, осведомлены, о вашем намерении получить солнечный трон там хорошо известно. и оно пользуется широкой поддержкой. Судя по всему, многие кайриенцы в открытую высказывают готовность выступить в Андор и помочь вам обрести львиный трон, дабы вскоре вы смогли занять и солнечный. Думаю, вам, наверное, не требуется моего совета относительно подобных предложений». Илэйн кивнула, как ей показалось, вполне вежливо в подобных обстоятельствах. «Помощь из Кайриена куда хуже армии наемников. Уж слишком много войн случалось между Андором и Кайриеном. Он не мог об этом забыть. Халвин Нори никогда ничего не забывал. Так почему он решился рассказать, а не промолчал, позволив событиям захватить Илэйн врасплох? Она могла ни о чем не подозревать до самого прибытия ее кайриенских сторонников. Неужели на него произвела впечатление высказанная ею осведомленность? Или же он почувствовал опасение, что она узнает и то, о чем он умолчал? Нори терпеливо ждал, высохшая цапля в ожидании. Чего, рыбы? «Мастер Нори, пусть подготовит письмо, за моей подписью и с моей печатью. Его нужно будет разослать по всем главным домам Кайриена. Начать надо с изложения моих прав на солнечный трон, как дочери Тарингейла де Мадреда. Далее отметить, что я явлюсь заявить о своих правах, когда в Андоре станет поспокойнее. Укажите, что я не приведу с собой солдат, так как понимаю, что андорские солдаты на кайриенской земле по праву возбудят против меня весь Кайриен. Закончите выражением моей признательности за поддержку, предложенную мне, и выскажите мою надежду, что всякие раздоры в Кайриене можно будет уладить миром». Разумный прочтет смысл послания между строк, а если повезет, то разъяснит его и тому, кто не настолько сообразителен. «Искусный ответ, миледи», — сказал Норри, сутулив плечи в подобии поклона. «Я распоряжусь о послании. Позвольте спросить, миледи, найдется ли у вас время подписать счета? Ах, неважно, я попозже пришлю кого-нибудь за ними». Отвесив вежливый поклон, столь же неуклюжий, как и прежде, он собрался было уйти, но замешкался. «Прошу простить мою смелость, миледи, но смею заметить, вы очень напоминаете мне покойную королеву, вашу матушку». Глядя на закрывшуюся за Норри дверь, Илэйн терялась в догадках, числить ли его в своем лагере. Управлять без клерков Кеймленом, не говоря уже об Андоре, невозможно, а у старшего песца достанет при желании власти поставить королеву на колени. Но похвала — это еще не заявление о верности. На долгие раздумья ей времени не дали, поскольку едва Нори удалился, вошли три служанки в ливреях с серебряными подносами, которые они поставили в ряд на длинный стол у стены. Главная горничная сказала, что миледи забыла послать за обедом, промолвила, присев в реверансе, круглолицая седовласая женщина. Потом она указала на своих более молодых спутниц, которые сняли с подносов высокие крышки. Поэтому она оставила выбор за миледи. Ах да, выбор. Глядя на подносы и качая головой, Илэйн напомнила себе, сколько времени минуло после завтрака, который она наскоро проглотила с восходом солнца. На тарелках обнаружились нарезанное седло барашка под горчичным соусом, жареный с сушеным инжиром каплун, сладкие хлебцы с кедровыми орешками, суп-пюре из картофеля и лука-порея, капустные рулеты с изюмом и перцем, грушевый сок, не говоря уже о маленькой тарелочке с яблочным пирогом и еще одной с пропитанными вином бисквитами с вареньем, увенчанными густыми сливками. Пар поднимался над двумя широкими серебряными кувшинами с вином на случай, если она окажет предпочтение какому-то определенному сорту пряностей. В третьем кувшине был горячий чай.
и в угол одного подноса едва ли не пренебрежительно были задвинуты тарелки с той едой, какую она всегда просила в это время — жидким мясным супом с овощами и хлеб. Рин Харфор не одобряла такого питания и называла Илэйн худой, как щепка. Своего мнения главная горничная особенно не таила, поэтому неудивительно, что седовласая служанка сделала укоризненное лицо, когда по указанию Илэйн ставила на стол в середине комнаты, предварительно застеленный белой льняной салфеткой, хлеб, суп и чай. Еще она поставила голубую чашку с блюдцем из тонкого фарфора и серебряную вазочку с медом и положила несколько фиг на тарелочке. «Набьешь в обед брюхо, а днем башка тупеет», — так говаривала Лини. Однако мнение старой няни разделяли не все. Явившиеся служанки были весьма пухленькими, и даже молодые, унося оставшиеся блюда, имели несколько разочарованный вид. Суп оказался очень хорош, горячий, слегка приправленный специями, а чай имел приятный мятный вкус. Но надолго Илэйн наедине с едой не оставили, как и с мыслью, что вполне можно было бы побаловать себя маленьким кусочком бисквита со сливками. Девушка успела проглотить всего пару ложек, когда в комнату, тяжело дыша, зеленым вихрем ворвалась Дайлин. Отложив ложку, Илэйн предложила ей чаю, лишь потом сообразив, что чашка-то всего одна, из которой она пьет сама. Однако Дайлин отмахнулась от предложения, на лице ее было крайне мрачное выражение. «В Браймском лесу армия», — заявила Дайлин, — «какой не видели со времен Аильской войны. Известие о ней этим утром принес купец, прибывший из Нового Брайма. Он илианец, зовут Торман. Человек надежный и заслуживает доверия. Фантазии волю давать не станет, от теней не шарахается. Он сказал, что видел рафельцев, кандарцев и шайнарцев в разных местах. Вместе их там тысячи, десятки тысяч». Рухнув в кресло, она принялась обмахиваться ладонью. Лицо ее раскраснелось, словно она бежала, чтобы поскорее сообщить эту новость. «Что во имя света делают порубежники возле Андорской границы?» «Готова поспорить, это Рант», — сказала Илэйн. Сдержав зевок, она допила чай и вновь наполнила чашку. Утро выдалось утомительное, но немного чаю ее взбодрит. Дайлин перестала обмахиваться и села прямо. «Думаешь, это он их послал, да? Чтобы помочь тебе?» Такой вариант в голову Илэйн не приходил. Иногда она жалела, что позволила Дайлин узнать о своих чувствах к Ранду. «Не могу подумать, что он был... То есть, что он мог быть настолько глуп». Свет, как же она устала. Иногда Ранд вел себя так, будто он король всего мира. Но наверняка он не мог... Не мог... Что именно он не мог, как-то ускользало от нее. Илэйн подавила еще один зевок, и вдруг глаза ее расширились. Девушка уставилась в чашку с чаем. Прохладный, мятный привкус. Осторожно она поставила чашку, или, вернее, попыталась поставить. Чуть не попала мимо блюдца. Чашка опрокинулась, чай разлился по столешнице. «Чай, приправленный корнем вилочника!» Уже понимая бесполезность своей попытки, Илэйн потянулась к источнику, надеясь наполнить себя жизнью и восторгом Саидар. Но с тем же успехом она могла бы ловить сетью ветер. В уголке сознания по-прежнему ютилась все еще раздраженная, хоть и поменьше, Бергитте. Отчаянным усилием воли Илэйн старалась обуздать панический страх. Голову будто шерстью забили. Все в ней было тусклым, притупленным. «Помоги мне, Бергитте», — подумала она. «Помоги мне». «Что такое?» — — спросила Дайлин, подавшись вперед. «Ты о чем-то подумала, и, судя по твоему лицу, это нечто ужасное». Илэйн заморгала, глядя на нее. Она совсем забыла о присутствии Дайлин. «Ступай!» — заплетающимся языком произнесла Илэйн. Потом с трудом сглотнула, пытаясь прочистить горло. Язык будто распух и стал раза в два больше. «Приведи помощь! Меня отравили!» На объяснение времени не было. «Иди!» Дайлин, застыв на месте, с раскрытым ртом смотрела на нее. Потом вскочила на ноги, сжав рукоять поясного ножа. Дверь приоткрылась, и в образовавшуюся щель просунул голову кто-то из слуг. Илэйн испытала огромное облегчение. При свидетеле Дайлин ее не зарежет. Слуга облизнул губы, взгляд его перескакивал с одной женщины на другую. Потом он переступил порог комнаты, вытаскивая из ножен на поясе длинный кинжал. Следом вошли еще двое мужчин в красно-белых ливреях. Они тоже доставали длинные ножи. «Я не умру, как котенок в мешке», — горько подумала Илэйн. Она с усилием поднялась на ноги. Колени подгибались, и ей пришлось опереться одной рукой о стол, но второй она вытащила свой кинжал. Украшенный насечкой клинок был в длину не больше ладони, но оружием, тем не менее, неплохим. Если бы пальцы не одеревенели, обезоружить ее мог и ребенок. «Только не сдаваться», — подумала Илэйн. Она двигалась точно в густом сиропе, но была полна решимости. «Только не сдаваться!» Казалось, прошло до странного мало времени. Дайлин едва успела повернуться к своим прихвостням, последний из которых только что затворил за собой дверь. «Убийство!» — взвыла Дайлин. Схватив кресло, она швырнула его в мужчин. «Стража! Убийство! Стража!» Убийцы попытались увернуться от брошенного кресла, но один промедлил, и кресло угодило ему в ноги. С воплем он повалился на того, кто был позади, и оба упали. Третий, худощавый, светловолосый и молодой, с ярко-синими глазами отскочил и двинулся вперед, выставив нож. Дайлин встретила его своим. Удар наотмашь, потом выпад. Но противник, проворный как хорек, с легкостью ушел от ее атаки. Взмах длинного клинка, и Дайлин с криком отшатнулась, прижимая руку к животу. Убийца легко шагнул вперед, нанося прямой удар, и она закричала и упала, как тряпичная кукла. Он переступил через нее, направляясь к Илэйн. Кроме него и ножа в его руке не существовало ничего больше. Он не спешил, приближался упругим, спокойным шагом, настороженно глядя на нее своими синими глазами. Ну, конечно, он знает, что она Аис Седай. Гадает, подействовала ли отрава. Илэйн старалась стоять прямо, отвечать ему суровым взглядом и выгадать лишние мгновения этой уловкой. Но он кивнул сам себе, взвешивая на руке нож. Если бы она могла что-нибудь сделать, то это уже случилось бы. На лице его не было ни удовольствия, ни радости, он просто делал свою работу. Вдруг он остановился, ошеломленно опустил глаза. Илэйн тоже перевела взор туда, куда он смотрел. Из груди светловолосого торчал фут стали. Изо рта у него запузырилась кровь, и он рухнул на стол, сильно его толкнув. Пошатнувшись, девушка упала на колени, кое-как удержавшись за край стола. В изумлении уставилась на человека, истекавшего на коврах кровью. В спине его торчала рукоять меча. В голове у Илэйн неповоротливо бродили свинцовые мысли.
Эти ковры ни за что не очистить. Столько крови натекло.
Илэйн медленно подняла взор поверх недвижного тела Дайлин.
Кажется, та не дышит. К двери. К открытой двери. Перед ней лежал один из убийц. Голова его торчала под странным углом, вроде как наполовину отделенная от тела. Третий убийца боролся с каким-то человеком в красной куртке. Они, рыча, катались по полу, каждый старался дотянуться до одного и того же кинжала. Несостоявшийся убийца свободной рукой пытался оторвать сжимавшие его горло пальцы. Пальцы другого мужчины. Человека с лицом, как топор. Красной куртки с белым воротом, мундире гвардейца.
«Скорей, Бергитте!»
— отупело подумала Илэйн.
«Скорей!»
Тьма поглотила ее.